генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви. С 27 по 29 мая проходил паломнический визит делегации Русской Православной Церкви на Афон. В поездке принимал участие митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Паломничество на Святую Гору началось с посещения административного центра Афона. Митрополит Марк в этот же день совершил божественную литургию в Покровском соборе Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Второй день поездки ознаменовался историческим событием – освящением восстановленного Пантелеимонова собора в Старом Русике. Чин освящения возглавил святейший патриарх Кирилл. Этот скит – вторая по времени основания русской обители на Афоне, возрожденная из руин в кратчайшие сроки после долгих лет запустения. Литургия в Покровском соборе Пантелеимонова монастыря, которую возглавил святейший патриарх Кирилл, и братской трапезой завершился последний день паломнического визита на Афон. Юбилейный 2016 год, отмеченный празднованием тысячелетия русского присутствия на Афоне, напоминает о значении Святой Горы, формировании монашеских традиций на Руси и влиянии афонских иноков на развитие русской духовности. Паломнический визит стал еще одним шагом в укреплении исторических и духовных связей русского монашества и всей Русской Православной Церкви со Святой Горой, удивительным местом, где творение человеческих рук соединяется с живописной красотой богозданной природы и, главное, сокровенной жизнью человеческого духа, горящего молитвой. Владык, вы принимали участие в поездке на Святую Гору Афон. Конечно же, программа была очень интересная и насыщенная, об этом чуть позже. Но сейчас первый вопрос меня интересует такой. Каким предстал Афон для вас в этот раз?
Афон – это место, куда всегда приходишь с радостью и, с другой стороны, с неким трепетом. Потому что Афон – это тайна, и Афон – это свой ритм, свой закон, свои принципы. Многие люди, которые стремятся приехать на Афон, попадают туда не сразу, или случаются там разного рода трудности, искушения. Афон – это свои законы, свои духовные законы. Законы, которые могут стать законами непреодолимой силы для конкретного человека. Поэтому, когда приезжаешь на Афон, вдвойне понимаешь, или даже не вдвойне, а в 10 раз сильнее понимаешь, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Поэтому самое главное должно быть настроение смирения и открытости к воле Божией, которая проявляется в тех или иных жизненных обстоятельствах. В этот раз мы прилетели с большой группой паломников и людей, которые так или иначе принимали участие в этом историческом визите. В этот раз мы приехали, как обычно, паломники, отправились в Уранополис, получили там афонские документы и затем отправились на большом корабле, который называется «Достойно есть». Этот корабль, паром, которым традиционно приезжают паломники на Афон. И символично, что мы прибыли также на этом корабле, который традиционно привозит паломников. Богослужения афонские – это, наверное, главное, ради чего приезжаешь на Афон. Когда мы плыли в сторону Афона, увидели вершину горы. Многие люди сейчас, приезжая на Афон, стремятся подняться на вершину горы. Путешествуют туда, поднимаются, служат там литургию, потом спускаются. Я неоднократно бывал на Афоне, но никогда не был на горе. Почему? Потому что мне жалко каждый день, который я провожу на Афоне. Я стремлюсь каждый день прийти на богослужение, помолиться вместе с братьями, потому что богослужение, устав богослужебный – это, наверное, самое главное сокровище, которое есть на Афоне. ради чего приезжаешь на Афон. Важно ощутить этот ритм афонских богослужений, афонских служб. Что там важно? Самое главное – это, конечно, молитва. Люди, которые живут в миру, главное время уделяют своим нуждам, заботам. Как правило, молятся урывками, на бегу, часто в транспорте, иногда даже лежа. И лишь когда-то, может быть, в воскресный день приходит на богослужение, отрываясь от обыденности. И богослужение также продолжается недолго, 2 часа, 2,5 часа. Нередко люди опаздывают на эти богослужения или раньше уходят. Богослужения занимают некое подчиненное положение по отношению к другим делам. На Афоне все по-другому. На Афоне главное – это молитва, а все остальное на втором плане. Монахи проводят в молитве ежедневно около 8 часов. А когда совершаются большие богослужения, то, конечно же, и больше. То же самое Великим постом. Богослужение, молитва на первом месте, потом послушание, ну и на последнем месте отдых. В этот раз в первую ночь была обычная афонская служба. Мы, когда приехали после вечернего богослужения, пришли из храма. В 10 часов закончилась служба, и можно было отдыхать примерно до 3 часов, до 3 с лишним. В 4 началось богослужение. То есть, ну, можно было отдохнуть более 4 часов, почти 5 часов. В итоге, конечно, может быть, вышло около 4 часов сна. А в другие дни, 2 других дня, совершалось всеночное бдение. Всеночное бдение у нас – это такое богослужение, которое на самом деле всеночным бдением трудно назвать. Это краткое богослужение накануне воскресного дня, когда служба совершается 2 часа примерно, 2-2,5 часа. Всеночное бдение на Афоне – это совершенно другое, и не только на Афоне, но на Афоне в первую очередь. В греческих монастырях богослужение, которое называется всеночным бдением, продолжается часов 8, 10, 12. В нашем русском монастыре, когда совершается богослужение силами только одних наших русских монахов, ну, продолжается около 5 часов. Вот в этот раз богослужение продолжалось тоже примерно часов по 5. То есть с 9 вечера, если брать обычное мирское время, до 2 часов ночи. То есть самое плодотворное для сна время было занято молитвой. А потом нужно было в 6 часов уже быть на ногах. То есть представьте, с 2 до 6, причем нужно еще и собраться, и немножко помолиться, то есть где-то 3 часа уходило на сон. Конечно, по-человечески выдержать это непросто, и приходилось даже, знаете, засыпать так между делом, где-то и днем, и на богослужении можно было сесть в стасидию и так слегка задремать, может быть, отдавая какую-то дань плоти. Но молитва того стоила. А что такое афонская молитва? Мы говорим о молитве, но представить себе содержание молитвы на Афоне трудно, потому что нужно это почувствовать. Молитва монахов на Афоне, она особая, она не суетливая, и она, конечно же, более духовная. Потому что монах никуда не торопится, у него нет других занятий более важных, чем молитва, чем богослужение. И если мы порой говорим, что светские люди, приходя в храм, те люди, которые поют за богослужением, иногда, может быть, по маловерию, поют ноты скорее, чем молятся. Верующие люди пытаются молиться, ну а, конечно же, монахи в большей степени молятся, чем другие люди. И вот это ощущение покоя, ощущение какого-то умиротворения, ощущение преданности воле Божией, оно носит особый характер на Афоне. Эту атмосферу передать словами нельзя. Ее можно только почувствовать. Не случайно многие люди пришли к Богу, посетив святую гору Афон. То есть они увидели реальный пример людей, которые свою жизнь отдали Богу. Они поняли, что не только слова можно говорить о Боге, о духовности, о спасении, вечной жизни. Можно самому реально спасаться. И монахи афонские являют пример того, что слова Евангелия, слова проповеди, слова спасения – это реальная жизнь, не просто красивые слова, которые порой кто-то говорит для назидания других людей.
Какая была программа пребывания делегации на Святой Горе?
Мы приехали в четверг, 26 числа, приехали за сутки до приезда патриарха, поэтому была возможность спокойно помолиться. И на следующий день, в пятницу, я возглавлял божественную литургию в Покровском соборе. Вместе с братьями Пателимного монастыря молился как-то спокойно, тихо, умиротворенно. Очень хорошая была служба. Ну а затем началась официальная программа. Мы поехали сначала с небольшой группой людей, посмотрели объекты монастыря и отправились в Корею на встречу святейшего патриарха. Патриарха встречали игумены и представители многих афонских обителей. Затем был совершенно краткий молебен в Корее, в храме достойно есть. А затем в Протате официальные власти Афона приняли святейшего патриарха. Были, как обычно, речи, обмен подарками. Ну а затем мы отправились в Пантелеймонов монастырь. Произошла встреча патриарха там. Также молебен, приветствие со стороны игумена, слова патриарха. Ну и затем начались богослужения. Малое вечернее и затем всеночное бдение.
Второй день поездки ознаменовался важным событием – освящением Пантелеймонова собора в Старом Русике. Чин возглавил святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл. И, конечно же, вопрос о том, как состоялось это знаменательное событие.
На следующий день утром мы после такого бдения, поспав, может быть, часа три, отправились в Старый Русик, который еще несколько лет назад представлял из себя жалкое зрелище. Теперь же глазам предстал совершенно другой образ. Отреставрированный корпус, обновленный и расписанный храм, причем храм не был ранее расписан. Там совершилось мало освящения этого собора. Великое освящение почти 100 лет назад совершил первый иерарх зарубежной церкви митрополит Антоний Храповицкий. И вот мало обновления этого храма. Затем отправились Пантелеймонов монастырь, трапеза, а затем часть делегации поехала в то место, где впервые появились русские монахи, в скит к Силургу. Вскоре приехал святейший патриарх, он осветил малым освящением храм в честь святых Кирилла и Мефодия, посетил другие храмы обители. Мы тоже полюбовались этой обителью, этим скитом. Он носит небольшие размеры, поэтому вследствие малых размеров оттуда русские монахи перешли в другое место, а именно туда, где сейчас располагается скит Старый Русик. Тем не менее, скит красивый, прекрасный, маленький. Он тоже представлял из себя грустную картину, но в последнее время, благодаря жертвователям, был восстановлен и сейчас предстал в таком великолепии. Символично, что после официальной встречи такое важное богослужение состоялось именно в этом месте.
28 мая Святую Гору Афон посетил глава государства Владимир Владимирович Путин. И главу государства встречал лично в русском Пантелеймоновом монастыре сам святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как состоялась эта встреча? Расскажите, пожалуйста.
Приехал президент, встреча братьев, небольшой молебен, ну а затем президент посмотрел монастырь, приложился к мощам. На моей памяти это уже второй визит президента России прошлый раз я его сопровождал на Афоне. В прошлый раз программа была более насыщенная. Но в этот раз программа была короче. Тем не менее важно, что именно в год тысячелетия русского присутствия на Афоне президент России, глава государства, посетил Афон.
Чем завершился паломнический визит делегации на святую гору Афон?
Центр этого празднования – это воскресная служба, всеночное бдение опять с участием патриарха. Ну и затем в самый день воскресенья божественная литургия с участием патриарха и архиереев. Пел хор Троицы Сергиевой Лавры. С одной стороны, когда хор запел впервые, у меня возникло ощущение, что хор является неким диссонансом, потому что молодые, здоровые, крепкие, сильные голоса, эта молодость, эта мощь казалась на Афоне несколько избыточной. Но, безусловно, для братьев монастыря это был настоящий праздник, потому что впервые такое произошло. Никогда на памяти ныне живущих в монастыре братьев не было такого хора из России, не было такой торжественной службы. Конечно, когда совершается память великомученика и целителя Пантелеимона, приходят греки, приходят представители других монастырей. Но вот такого русского богослужения на Афоне, думаю, что не было давно. Поэтому это явилось таким красивым очень аккордом празднику. Возвращались с паломниками в таком хорошем, добром, радостном настроении. Потом один из мирян, когда я отослал ему видео с афонскими звонами, так прокомментировал: возвращение из рая. С таким сожалением, с такой грустью. Тем не менее, когда мы возвращались, настроение в автобусе было праздничным, люди радовались, и вот это ощущение радости и сопричастности к великому важному событию, оно присутствовало.
Паломнический визит стал еще одним шагом в укреплении исторических и духовных связей русского монашества, всей Русской Православной Церкви со Святой Горой.
Конечно, эта поездка нашей делегации явилась свидетельством того, что существует глубокая связь, которая не прервалась и не прерывается после того, как впервые тысячу лет назад русские монахи появились на Афоне. Они есть и сегодня, и они не просто живут там, но они связаны со своей Родиной, и Родина нуждается в них, и Родина приходит туда, где они живут. Есть, существует это единство в молитве, в богослужении. Мы молимся за монахов, которые живут на Афоне, а афониты молятся за нашу Родину, за всех нас, за весь мир.
Часто бывает так, что после какого-либо значимого торжества, знаменательной даты, интерес общественности к этому событию пропадает. Что можно было бы сделать, чтобы люди больше обращались к наследию Святой Горы и к ее значению?
Современный человек живет в другом пространстве. Он живет событиями, событиями и в том числе на информационном поле. Поэтому вот такой интерес к юбилеям, такой акцент на юбилей, он является важным именно для современного человека. Не столько важным для Афона, сколько для нас. Потому что благодаря этому юбилею люди могли впервые прикоснуться к афонской молитве. Ведь богослужения эти транслировались и по телевидению. И поэтому я думаю, что многие люди впервые могли прикоснуться к афонской жизни и к самой сокровенной ее части, к молитве, к богослужению, к литургии. Многие люди задумались о том, что такое Афон. Я думаю, что еще на протяжении оставшихся месяцев этого года в разных епархиях, в разных частях нашей Родины будут проводиться конференции, выставки и другие события, связанные с темой Афона. И многие-многие люди, я думаю, что благодаря этой теме заинтересуются темой Афона и, надеюсь, придут к Богу.
3 июня весь православный мир совершал празднование в честь Владимирской иконы Богородицы и святых равноапостольных Константина и Елены. О святом образе Матери Божией верующий народ знает уже более 2000 лет. Написанный самим апостолом и евангелистом Лукой, он обошел весь христианский мир и сегодня хранится именно в России. В честь него было возведено множество храмов, есть они и на Рязанской земле. 3 июня в храме Владимирской иконы Богородицы архиерейского подворья села Вакино Рыбновского района торжественное богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Владимирский образ Пресвятой Богородицы – один из самых известных и почитаемых на Руси. Историю его появления в нашей стране, причины особой любви народа к этой иконе описал в проповеди перед причастием настоятель Владимирского храма протоиерей Александр Підвисоцький. Икона была привезена на Русь в XII веке. Через нее на протяжении многих столетий Господь помогал Святой Руси, укреплял в вере, неоднократно защищал от неприятелей, через нее являл многочисленные чудеса. 3 июня церковью вспоминалось чудесное спасение Москвы от полчищ Махмед-Гирея в 1521 году. Когда враги были уже на подступах к столице, одной инокине Воскресенского монастыря было явление. Она увидела, как Москву собирались покидать святители, уносившие с собой Владимирскую икону Божьей Матери. Преподобные Сергий Радонежский и Варлам Хутынский умоляли их остаться в городе. Господь услышал их молитвы, и неприятель был отражен от столицы Святой Руси.
Свидетельствовали сами татары, которые не находили препятствия своему продвижению прежде. Они в страхе убежали от Москвы за отступничеством Пресвятой Богородицы. Ведь и каждый из нас, братья и сестры, имеет эту возможность обращаться к Матери Божией, прося у нее благодатной помощи. И наверняка многие из нас получали ее. И вот сегодня мы также пришли во Святой Храм, чтобы помолиться Пресвятой Богородице и попросить ее предстательства за нас, пред Господом Богом, Иисусом Христом, а также и за наших родных, близких и дальних.
Петрович, посредине.
Господа, помолим сердцем всем.
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Господу помолим сердцем всем.
Христос воскресе!
Господу помолим сердцем всем.
Христос воскресе, смерть и 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 смер Христос воскресе, смерти, смерти, смерть упор, Иисус человек живу дорогу.
По окончании крестного хода к верующим обратился архипастырь. Владыка Марк поздравил прихожан с престольным праздником их храма и напомнил, что в этот день в церкви двойное торжество – празднование Владимирской иконы Божьей Матери, и помимо этого отмечается память двух великих людей, святых которых называют равноапостольными – Константина, императора Римской империи, и его матери Елены. Непростой жизни этих святых владыка и посвятил свое наставление. Он вспомнил, что будущий император Константин начинал как руководитель одной из областей Римской империи. Вскоре началась борьба за власть. Константин увидел знак креста, услышал слова «Сим победиши» и силу его одолел врага. Эти события стали поворотным моментом в истории всей Римской империи и всего современного императору Константину мира. Благодаря тому, что перестали гнать христиан, вера во Христа распространилась по всей империи и за ее пределами.
Император Константин не был каким-то особым благочестивым человеком. Он оставался христианином лишь в душе и принял святое крещение лишь под конец своей жизни. Однако то, что он сделал, послужило к процветанию христианства, послужило к славе Святой Церкви. Он не только сделал христианство религией терпимой, религией законной, религией негонимой, но и основал славный град Константинополь, столицу Восточной Римской империи, в которой сохранялась правая вера, христианская вера, уже тогда, когда Ветхий Рим, Западный Рим отпал от православия и уклонился в заблуждение. И именно вот этой отрасли Константина, от империи Восточно-Римской, которую мы чаще называем теперь уже Византийской империей, наша Русь приняла веру Христову.
Существует предание, что Владимирская икона была принесена именно оттуда, из града Константина. А трудами матери императора Елены преобразились те места в палестинской земле, где бывал, трудился и проповедовал в дни земной жизни Спаситель. Так святые Константин и Елена использовали свои возможности, свой потенциал и власть на благо ближних и церкви.
Дай Бог нам всегда, дорогие братья и сестры, помнить о примерах святых, о том, как они пользовались своей властью, как они пользовались своими возможностями, чтобы и те маленькие возможности, то небольшое доверие, которое Господь нам оказал, мы использовали бы во благо и прежде всего не для своей славы, не для угождения себе, а для славы Божией и для пользы наших ближних. Аминь.
Каждый православный праздник призван учить людей. День памяти Владимирской иконы Богородицы, который совершается в одно время с почитанием царя Константина и матери его Елены, показывает, насколько Матерь Божия дорожит людьми, искренне верующими в Бога, теми, кто ищет спасения. Также и пример святых равноапостольных, их опыт жизни показывает, как возможно заслужить Царство Божие. Большинство людей боятся своего жизненного пути, своего креста, который дается каждому человеку. На примере царя Константина и царицы Елены можно образно понять, что страшиться его не стоит. Его нужно нести с достоинством, помогая ближним и сострадая родным. Святые Константин и Елена на протяжении своей жизни преподали два великих урока для подражания. Первый тот, чтобы люди обращались во всех случаях своей жизни к силе честного и животворящего креста Господня. Второй тот, чтобы по их примеру содействовали распространению и утверждению среди неверующих истинного Бога христианской веры.
На этом я завершаю нашу программу «Митрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. Христос воскресе!